Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В России отмечают 80-летие Никиты Михалкова. Ну, как отмечают? Обыкновенные россияне, может быть, и не отмечают, но государственная пропаганда наверняка. И также наверняка будут поздравления от Владимира Путина и очередные государственные награды к юбилею. И в самом деле, как бы ни относиться к Михалкову, несомненно, что это один из столпов современной российской культуры. Особенно учитывая, что и на ее ниве трудятся уже три поколения семьи Михалковых. И это хороший повод взглянуть на эволюцию оскароносного режиссера от всенародного любимца до кремлевского пропагандиста и бесогона. И поговорить о клане Михалковых, как о примере отношений культуры и власти в современной России. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
В России с помпой отмечают 80-летие Никиты Михалкова. Подобно своему отцу Сергею, поэту и автору трех версий государственного гимна, режиссер стал придворным художником и символом разных эпох. Его путь начался с картин, ставших частью советского культурного кода. «Пять вечеров», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Родня». В 90-е Михалков получил мировую славу, когда его «Урга. Территория любви» принесла ему главный приз Венецианского кинофестиваля – «Утомленный солнцем» Оскара. Со временем образ режиссера начал меняться вместе с Россией. Из харизматичного творца Михалков превратился в общественного деятеля и бизнесмена от культуры, осваивающего государственные бюджеты, а затем и в мракобеса и пропагандиста. Его фильмы становились все слабее, а публичные выступления все агрессивнее. Его канал «Бесогон» стал трибуной для пропаганды, а сам Михалков – символом лояльности к российской власти и лично Владимиру Путину. Привилегированное положение семейного клана Михалковых, доступ к номенклатурным благам сделали его образцом творческой элиты, обслуживающей власть. Юбилей Михалкова – повод вспомнить о том, как российская культура стала неотделима от государства.
А к нам по Зуму присоединяется кинокритик Зинаида Пронченко. Добрый день, Зинаида.
Здравствуйте.
Вы знаете, когда я думаю о Михалкове, то это какая-то история доктора Джекила и мистера Хайда. Вот с одной стороны такой симпатичный юноша из «Я шагаю по Москве» из 60-х, всенародно любимый режиссер 70-е, 80-е и действительно золотой фонд советского, позднесоветского, раннероссийского кино. И нынешний «Бесогон». Это что, два разных человека или это один и тот же человек, просто играющий разные роли?
Я думаю, что с самого начала один и тот же человек, если честно. Просто во времена «Я шагаю по Москве» никто не подносил ему микрофон, чтобы он говорил все, что он думает на самом деле. Он просто играл роли, делал это талантливо. Потом он, когда он пересел в кресло режиссера, он формулировал какие-то общегуманистические ценности. И опять же, никого не спрашивали про политику, да, ни про конъюнктуру. А теперь спрашивают, поэтому так.
Ну, а из фильмов его, из прежних, можно вывести вот эту его идеологическую начинку? Потому что я думаю, ну, в принципе, ну, окей, он ностальгировал по былой России, по дворянству, по дворянскому гнезду. Он постоянно какие-то пробросы на Запад делал, да, там фильм «Смострояне» или вот этот заказной фильм для «Фиата» он снимал, у него такой как бы итальянский флер. Как мы могли считать из его ранних работ вот эту его какую-то идеологию?
Его идеология считывается, я думаю, отчетливо с момента «Сибирского цирюльника». Но вообще он всегда проецировал в мир то, что ему на тот момент было выгодно, и что мир от него ждал. Mm-hmm. Когда мир ждал загадочной русской души, он проецировал чеховские мотивы. Когда он обращался к интеллигенции советской, то были неоконченные пьесы для механического пианино, «Слышать чужих» и так далее. Потому что тогда ему было так выгодно. Я никогда не забуду кадры документальные времен, по-моему, 91-го года, когда Михалков торопится в аэропорту, не понимая, уезжать или оставаться, когда, ну, его спрашивают о том, что происходит вокруг. Таких кадров два, у Кончаловского и Михалкова. И вот они растеряны, потому что очень сложный момент, непонятно, что выгодно. А во все остальные моменты они отчетливо представляли себе, что надо делать.
Но Никита остался и пошел в Белый дом в августе 91-го, как я помню, а Андрон улетел в Америку.
Ну, и поэтому, я думаю, у Никиты больше привилегий, больше власти на сегодняшний день, чем у Андрея Сергеевича Кончаловского. У него только Алишер Буханович Усманов, да.
Ну, Никита, он очень ловко выстраивал отношения с наличной властью, которая была на тот момент. И несмотря на свой образ такого бунтаря, может быть, немножко, он при этом всегда очень ладил и с, собственно, и с брежневской властью, но это еще как бы проецировалось от папы, наследие отца, и с Горбачевым, и с Ельциным, и с Путиным.
Да нет, ну вы все правильно говорите, это у него наследственное, он ладил с брежневской властью, папа ладил даже со сталинской, и все эти мифы о Москве Михалковской, которые отражены в том числе в двухтомнике воспоминаний Андрея Сергеевича, про то, что папа написал стихотворение, посвященное какой-то очередной там возлюбленной, а ее звали Светлана, Сталин прочитал и подумал, что это про его дочь, и посыпались очередные какие-то бонусы. Поэтому ничего удивительного, это у него в крови.
Ну, там, кажется, по-моему, вполне правдоподобная история. Была попытка, может быть, понравиться Сталину. То есть там Михалков об этом рассказывает как случайном совпадении, но, кажется, там какая-то была вполне уже заложена вот эта.
Ну, это потому, что мемуары публиковались еще в относительно свободные времена, и тогда, наверное, было выгоднее выставлять это совпадением. А если бы он писал это сегодня, может быть, он бы так прямо и заявил. Хотел понравиться Сталину. И тоже это было воспринято нормально.
Как вы его оцениваете как режиссера? Особенно если взять его, скажем, золотой период, это где-то, я считаю, с 75 по там 94 год, начиная с «Рабы любви» и заканчивая «Утомленными солнцем».
Но для меня Михалков в первую очередь большой актер, а не режиссер. Для меня это его ипостась является главной. Потому что я никогда не являлась поклонницей режиссерского метода Михалкова, за исключением, наверное, двух фильмов камерных «Без свидетелей» и «Пять вечеров». Но я понимаю ностальгию уже постсоветской интеллигенции по своей юности и детству, когда они мечтали вместе с Михалковым в его дебюте в «Истране», и о мужской дружбе, о каких-то принципах высокоморальных, или наоборот, рефлексировали, опять же, смотря его экранизации Чехова и Гончарова. Но мне это все не близко никогда было.
Мне кажется, что он как-то воскресил ностальгический стиль, когда это еще до того, как это стало модным. Уже в 70-е и 80-е еще люди зачитывались Стругацкими, еще мечтали о полетах на Марс, а Михалков уже начал идеологизировать Россию, которую мы потеряли.
Ну, я не уверена, что там есть прямо какая-то мощная идеологизация. Это скорее такая удобная на тот момент для большинства прекрасная Россия прошлого, глубоко литературоцентричная, опять же, в ней наше все, великие русские писатели XIX века с их вниманием к маленькому человеку, поэтому вполне конформистский выбор, не в плохом смысле этого слова. Нет, ностальгия, из которой вырос Бесогон, которая вызывает такое отторжение у нас сегодня, это все, конечно, гораздо позже.
А действительно, что точка слома – это Сибирь? Лично я расстался с Михалковым на «Сибирском цирюльнике». Как бы для меня, я тоже согласен, для меня вершина Михалкова – это «Пять вечеров». Это фильм, который я готов пересматривать бесконечно. Но там и фактура сама Володинская, конечно, очень хороша. «Утомленные солнцем» мы тоже смотрим, разбираем со студентами. А вот с «Сибирского цирюльника» я, по-моему, даже ушел. Я пошел на премьеру в кинотеатре «Россия». Еще, кажется, тогда он назывался. Вот. И это было настолько фальшиво и картонно, что я вышел совершенно опустошенный, и с тех пор начался как-то вот мой расхождение с Михалковым, и было все даунхилл с той поры. Он что-то ломается? Что происходит в «Сибирском цирюльнике»?
Ну, «Сибирский цирюльник» – это просто весьма посредственный патетический блокбастер, да, которых потом было много, в том числе спродюсированных Михалковым. Но в то время, когда он выходил, это нарядная Россия конца XIX века с Александром Третьим, которого он прекрасно воплотил на экране. она не раздражала до такой степени, но это просто коммерциализация лубка. Почему нет? Просто посредственное кино. Какие-то уже вещи неприемлемые. Это, конечно, продолжение «Утомленных солнцем», «Цитадели предстояния», ну, просто неприличные. Их неприлично смотреть, и неприлично было их снимать. Ну и далее там «Солнечный удар». В общем, давно он уже не снимает кино, как именно как режиссер, да и слава богу.
А 12, как вы оцениваете, как идеологическое заявление или все-таки там кинематографически есть за что уцепиться?
Нет, кинематографически там вообще не за что уцепиться. Я помню скандал, который случился, когда Роман Волобуев написал разгромную рецензию на 12 в афишу, и «Мстительный Михалков» не мог этого простить. Но есть как бы только один фильм 12, оригинальный «Сидни Люмита».
«Сидни Люмита».
Попытка Михалкова присвоить себе этот кинобренд и этот гуманизм люмитовский, он, в общем, довольно смешон. Хотя нет, я ошибаюсь, ведь еще есть последний фильм Клинта Иствуда, в общем, на ту же самую тему, «Мощного старика», которому это удалось гораздо, в общем, ему удалось пересмотреть Люмита, в отличие от Михалкова.
Нынешний Михалков, Михалков Бесогона, может быть, это просто действительно, вы говорите, он в первую очередь актер, и он больше актерствует здесь? Потому что я вижу его разглагольствование, я отчасти вспоминаю, может, даже того вот этого вот молчаливого поначалу офицера, очевидно, спецслужбиста, который, так сказать, все это разрешает, разруливает все противоречия в фильме «12». Он просто продолжает вот этот свой актерский бенефис в «Бесогоне».
Если честно, мне на данном этапе биографии Никиты Сергеевича, история нашей страны и каких-то личных моментов вообще не интересно, какой Никита Сергеевич по-настоящему, это он актерствует или это он искренне рапортует по телевидению. Опять же, когда он болел ковидом, многие мои коллеги шутили грустно и зло, что, не дай бог, он умрет, и тогда писать его некролог – это будет непосильная задача. Но это было все-таки до войны. А сегодня, не знаю, я бы не хотела уже разбираться и отделять зерна от плевел. Я думаю, что когда жизненный путь Никиты Сергеевича закончится, его итог будет немногим отличаться от итога почившего Тиграна Кеосаяна. Тоже, кстати, режиссера, да?
Да, действительно. Ну да, война действительно это какая-то сейчас точка, и он уже оказывается за гранью добра и зла. Но при этом все же, понимаете, почему я решил взяться за этот эфир? Можно, конечно, провести черту и сказать, что все, что там за этой чертой добра и зла, оно как бы в одном котле гиенной огненной варится. Но он, мне кажется, занимает очень важное место в советском, в позднесоветском и постсоветском сознании. И он в том числе достаточно универсален. Вот по-вашему, эти фильмы, они на интеллигенцию рассчитаны, учитывая литературную основу, учитывая вот эти все дворянские гнезда, напоминающие его родную Никольну гору, или они такие, более народные? Он же пытается, да, в «Жмурках», когда он играет у Балабанова, он постоянно пытается, да, как-то встать вместе с народом.
Нет, ну это все разные периоды его жизни. Безусловно, первые три фильма – это они абсолютно адресованы интеллигенции. «Родня» – это народное кино, это хит для всех слоев населения. «Жмурки» – это вообще не его фильм, он там в камео, гениально придуманное для него Балабановым. И потом еще раз, «Мне не больно», не такое карикатурное, но в одном фильме его зовут Сергей Михайлович, в другом Сергей Сергеевич. Но Михалков разный, его много, он долго прожил. И, но при этом у меня нет ощущения, что вот он меня как-то обманул, что я думала одно, а вышло иначе. В отличие от его старшего брата Андрея Кончаловского. Потому что мало того, что я обманывала всю жизнь, и в какой-то момент вообще писала о нем выпускное сочинение в школе, начитавшись его мемуаров и увлекшись его западничеством, так он умудрился меня обмануть уже, когда я была довольно взрослым человеком, с фильмом «Дорогие товарищи», который перед войной был в конкурсе Венецианского кинофестиваля. Вроде бы абсолютно антисистемный фильм. Я ему поверила, а в итоге А в итоге он в очередной раз всех обвел вокруг пальца.
Мы о нем поговорим еще после перерыва, чтобы закончить с этой темой Никиты Михалкова. Ну, то есть он действительно достаточно, как ни парадоксально, хотя он такой разный, он и в это может играть, и в то может играть, и с разными правителями дружить, и с Ельциным, и с Путиным. Но он действительно может быть как-то целен в своей искренней любви к власти, в своем таком ностальгическом послании. В конце концов, он же действительно, мы не можем не говорить о происхождении из вот этой семьи Михалкова, из привилегий, которыми они были, собственно, осыпаны, обласканы. И это формирует некую, с одной стороны, любовь к власти, с другой стороны, такое вот наивное народничество.
Я, если честно, не уверена, что вообще можно искренне любить власть, как кого-то, кто стоит над тобой и ему кланяться. Может быть, в армии, может быть, в армии 19 века, когда, не знаю, там, бежали с криком «За государя-батюшку», или как, опять же, в «Хрониках русской революции» Кончаловского герой Юра Борисова говорит, куда самодержец взгляд кинет, туда коза голову бросит. Нет, наверное, себя во власти, может быть, да, и Михалков аккумулировал ее по максимуму, и от власти ему отказываться не хочется.
Ну, любовь, не знаю, вот это вот то, что он говорит, предан без лести. Я еще о Сергее потом, мы позже скажем о их батюшке. Но мне кажется, что это такой как бы этос. Ревзин очень хорошую рецензию писал на смерть старшего Михалкова. Называется «Дворянин союзного значения» в «Коммерсанте» в 2009 году. И там он как бы говорит об этом, что это, ну, как бы это этика 18 века. Вот предан престолу, был старый государь, пришел новый государь. Неважно что, вот это вот этика служения и ее служение государству. Неважно какому, неважно какой персоналии, неважно что делает это государство. И вот как Михалков написал «Три гимна» старший, так же и Никита прослужил всем царям и всем бодро рапортует.
Ну, разница только в том, что самодержавие давно в России не существует. Служит он не помазанником Божьим, а просто в данном, ну, на сегодняшний день ленинградским чекистом, да, ну, и да, не знаю, копником из подворотни. Получается, что он служит тем, кто стоит ниже его по социальной лестнице, да и по образованию, по бэкграунду и вообще чуждым себе элементам. Ну, странно, но я не знаю, может быть, ему кажется, что они борются за нашу Родину и за ее интересы в этом мире бушующем. Но я не верю. Ну, как бы, вот тут я не верю точно.
Тут его игра ему отказывает. Ну что ж, хорошо, поговорим тогда о брате и в целом о клане Михалковых после небольшого перерыва.
Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо, отстраненно, но эмоционально, с экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш праздничный юбилейный эфир к юбилею Никиты Сергеевича Михалкова. Ну, не столько, чтобы поздравить его лично, как вы догадываетесь, мое отношение к этому персонажу весьма амбивалентное, к Бесогону, но чтобы понять место клана Михалковых в российской и советской культуре, отношение культуры и власти. Братья Михалковы снимали в том числе и оскароносные фильмы, и представляли российский и советский кинематограф на Западе. Рассуждает об этом Александр Генис.
Эволюция Михалкова называется обратная эволюция из талантливого человека и замечательного актера и режиссера в весьма постыдную фигуру, которая, конечно, не заслуживает какого внимания. Я его фильмы последние смотреть не могу и не собираюсь. Но это не значит, что Михалков не оставил своего следа в мировом кинематографе, уж точно в российском. Вы знаете, я смотрел все ранние фильмы Михалкова, пока он не стал Бесогоном. И у меня появилось ощущение, что для Михалкова важно три момента. У него есть три мотива, триумвират мотивов, которые есть в каждом фильме. Один мотив – это всегда присутствие иностранца. Иностранец как бы отстраняет русскую жизнь и делает ее доступной для наблюдения. Именно поэтому он так популярен за границей, Михалков был, потому что там есть всегда и иностранная точка зрения. Ну, а вторая, это понятно, всегда будут церкви, и третья всегда будут цыгане. Это так как бы необходимая деталь антуража. Это делает Михалкова приемлемым для Запада, потому что он рассказывает о России все, что Запад уже знал, плюс 15%. Это примерно то, чего ждут от России, такой экзотики. В этом отношении самое забавное, наверное, фильм «Очень черные». Я был на премьере в Нью-Йорке этого фильма на Нью-Йоркском кинофестивале. Там присутствовал Марчелло Мастрояни. И я его спросил, как вот ему работало с Михалковым. Он говорит, замечательно. Это человек, который понимает русскую душу, как никто другой. Поэтому следующий фильм мы снимаем, будет называться «Обломов». Я говорю, а что это за фильм будет? Он говорит, ну вот представьте себе, зима, заснеженная хижина, сидит Обломов в избе, стучит в дверь, открывается дверь и говорит, я Сахаров. Естественно, я засмеялся, а Марчелло Мастрояни, по-моему, так и не понял, что тут смешного. Но этот вот компот из русских деталей, по-моему, очень характерен для Михалкова. Но, знаете, для меня главное в его творчестве – это фактура. Он хорошо всегда снимал то, что он любит. И в этом отношении некоторые фильмы его непревзойдённые. Ну, такие, как, например, «Неоконченная пьеса» для механического пианино или «Раба любви». Я когда приехал в Америку, то этот фильм 1975 года как раз дошел до Америки, когда я туда приехал. И всюду висели афиши «Раба любви». И это был такой редкий случай, когда русское кино появилось не через словистские кафедры, а в настоящем кинотеатре, в прокате. И этот фильм был очень популярен. Опять-таки, по той же причине, потому что там замечательно показана фактура. И вот эта вот фактура, Соловей, которая была так красива. Я, кстати, знал, она у нас в Америке живет. И вот эта красота, я бы сказал, пригородной, сельской, дачной жизни, которая всегда вот протекает не торопясь, красиво, занятно, у него это очень здорово получается. И в этом отношении вот фильм «Утомленное солнце», который оставляет двойственное впечатление, такое как бы ну, не совсем приятное. Но там очень здорово показана русская дача. Вот как это все было славно и хорошо, несмотря на сталинские репрессии. И вот такой Михалков весь и был. Он как бы льстил русскому человеку, у которого всегда оставалось что-то такое приятное. Вот в фильме про Обломова, например, не того Обломова, который Марчелло Мастрояни писал, а того, который снял Михалков. Вот эта вот любовь к Обломову, она, конечно, стоит главным в его творчестве, потому что если между Обломовым и Штольцем, Михалков выбирал Обломова. И этот Обломов, он, конечно, есть в его всех фильмах. Что касается моего любимого фильма, то это фильм «Урга». Фильм, который получил очень большое признание на Западе. И, по-моему, это замечательная картина, лучший его фильм 91-го года. И, опять-таки, там показано совершенно здорово, показана монгольская жизнь. Степная жизнь, какая-то медленная, с конями, с любовью. Это так все красиво. В нее вторгается иностранец. Но на этот раз иностранец – это русский, который никак не может понять эту жизнь. Он пришел со стороны и не видит красоты в ней. И все в этом фильме замечательно, кроме, конечно, концовки, где всегда, как всегда, появляются церкви, разрушенные церкви. Их вот как их жалко и так далее. Михалков всю жизнь старался приспособиться к патриотической идее. В конце концов, он добился своего и перестал быть художником. Больше всего в России уважают иностранное признание. Вот это то, что делает художника героем. Потому что, ну ладно мы, ну вот смотрите, даже иностранцы его ценят. Это такая достаточно унизительная точка зрения, но тем не менее она присутствует. И «Оскар» повлиял, конечно. И, как я уже сказал, вот фигура Михалкова это как раз та степень экзотики, которая нужна для того, чтобы восхититься Западом. Кстати, вот скажем, параллель или антипод Михалкова Алексей Герман, старший, я имею в виду, конечно. И вот этот Герман, вот где настоящая экзотика русской жизни. «Хрусталёва машина», ничего, или замечательный фильм «Лапшин». Но это на Западе как раз не восприняли, потому что это нет общего место, которое вот нет брода, через который можно перейти. Вот тот самый иностранец, который появляется в фильмах Михалкова, и как раз является таким мостиком для того, чтобы представить себе Россию так, как она нравится Западу. Знаете, это Россия Достоевского, а не Пушкина. И в этом отношении Михалков, конечно, нашел нужную карту. Я думаю, что в первую очередь он очень популярная массовая фигура. Михалков герой миллионов был, конечно. Понимаете, дело в том, что как только ты становишься, путаешься с властью, то куда-то исчезает обаяние, шарм, юмор. Вот каким-то образом власть действует как прикосновение Мидаса, только наоборот. Все, до чего она дотрагивается, превращается не в золото, а в дерьмо. И именно это произошло с Михалковым, который, наверное, теперь уже зовет себя Михалковым. У него есть идея о том, что надо служить своему народу, служить своему государству, какое бы оно ни было. И это очень нравится нынешним властям, потому что это такая преемственность, вот слуга царю. Но интересно, я знал Андрона Кочеловского, который жил в Америке, мы с ним не то что дружили, но время от времени встречались. И он совершенно иначе к этому относился, до поры до времени. Но потом он понял, что все-таки настоящий клад находится в Кремле, а не в Голливуде. И перебрался туда же, где его ждал Никита Михалков.
Это был культуролог и писатель Александр Генис в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к разговору с Зинаидой Пронченко. Зинаида, ну вот брат, я так понимаю, что вам даже он ближе и интереснее, Андрей Михалков-Кончаловский. А была между ними конкуренция? Потому что я смотрю, в общем-то, они как бы там отвечают фильмом на фильм. «Обломов», «Дядя Ваня», «Беспреданница», «Дворянское гнездо», «Сибириада», «Сибирский цирюльник». Может быть, это какое-то подспудное такое соперничество?
Не, ну я думаю, безусловно, соперничество было. Вернее, оно возникло в какой-то момент, потому что Андрей Кончаловский, он старше, он раньше пришел в профессию, он начинал еще как соавтор Тарковского. И, наверное, он не думал, что Никита будет ему так активно дышать затылок, а потом и обгонит на повороте.
Кстати, вот это можно на секунду уточнить? Я буквально тоже, я к стыду своему не знал, титров не читал в свое время. Вот сейчас, готовясь к этому эфиру, узнал, что Андрей, он соавтор сценария Андрея Рублева. Насколько его роль была большая в создании Рублева?
Ну, как насколько большой может быть роль соавтора сценария? Понятно, что это видение Тарковского, и в этом фильме уже совершенно очевидно, что перед нами тот самый гений чистой красоты Андрей Арсеньевич. Но насколько предметно он важен был как автор для Андрея Рублева, мы не узнаем никогда или узнаем только его версии, потому что недавно я читала книгу очерков, интервью такого французского киноведа, очень большого Мишеля Симана, в том числе там есть беседы с Кончаловским, которые вспоминают уже покойного Тарковского, как они столкнулись на Каннском фестивале в 80-е, и насколько жалок был Тарковский, потерявшийся в эмиграции, завидовавший ему, у которого все в порядке. Поэтому эти версии, знаете, они постмортом...
Ну да, уже... отретушированы. Но, в общем, да, в любом случае, я как бы узнал с удивлением и с удовольствием, потому что сценарно, конечно, еще тоже это невероятно сильно скрученная вещь с этими эпизодами. Вот, это действительно изучать и изучать. Да, извините, я вас прервал. Так что да, уже к моменту старта Никиты Андрон был уже более-менее состоявшийся персонаж.
Ну, конечно, но у него был первый учитель, на самом деле замечательный фильм. У него была Ася Клячина, которая любила, но не вышла замуж. К сожалению, ее положили на полку. И, кстати говоря, поскольку Ася Клячина – это фильм, в котором единственная профессиональная актриса была Ия Савина, да. А все остальное, все остальные участники фильма – это настоящие люди, мне всегда казалось, что в Кончаловском умер гениальный документалист. И вот если бы он развивался в ту сторону, возможно, у него было бы больше призов на каминной полке. Mm-hmm. Собственно, «Белая ночь» Трепицын – это опять возвращение к документалистике в том или ином виде. Но Никита, конечно, обогнал брата старшего, когда брат находился в эмиграции, а он продолжал активно работать в Советском Союзе и, в общем, закреплять свою позицию уже в российском кинематографе. В любом случае, оба они действительно невероятно важны для нашей культуры, но, наверное, не в ее современном виде, когда вы говорите, важнейшие столпы современной российской культуры, я не согласна, это все прошлое, и Да и Сергеевич вообще находится в синильной фазе творчества, доказательством чему являются хроники русской революции. Но Никита просто не снимает. Он уже режиссер, не снимает. И правильно делает.
Ну, я имею в виду скорее в смысле легаси, в смысле того, что как бы визуально оставлено от этой культуры последнего полувека. А ведь да, действительно, по 50 лет уже Никита Андрон так уже все 60 лет действует. Но смотрите, он в эмиграции, а как вообще оцениваются его эмигрантские фильмы? Потому что, опять-таки, я в свое время, так сказать, случайно увидел по западному телеканалу, когда «Поезд беглец», меня он очень... так сказать, произвел впечатление. Это невероятно динамичное, захватывающее кино, очень мастерски сделано. «Танго и Кэш», «Одиссею» он тоже, она получила признание. Он, можно сказать, что он состоялся как западный режиссер?
Ну, он, как бы, конечно, до какой-то степени состоялся, потому что он работал и снял не один и не два фильма в Америке. Но, во-первых, это довольно вторичные каждый раз работы, и не получившие широкого признания. Для меня его самый важный фильм, который снял в эмиграции, это «Любовники Марии», такой отголосок нового Голливуда, и по стилистике, и с прямым цитированием, там даже есть отсылки к «Охотнику на оленей». То есть это такое типичное независимое американское кино, американское инди, неплохое, но Божьего откровения не случается. А все фильмы Михалкова, снятые в это время в России, это действительно культурное событие. И кроме того, у Михалкова больше призов в общем зачете. У него все-таки есть «Оскар», у него есть «Гран-при Канн», и у него есть «Золотой лев Венеции», чем Андрей Сергеевич похвастаться не может.
Да, он собрал действительно полную коллекцию, хотя, да, конечно, он очень, видимо, чистолюбив, и его оскаровские истории, они тоже войдут в аналы. Вот вы уже упомянули «Славянофил» и «Западник». Можно ли между ними, по крайней мере, раньше было провести вот эту вот дихотомию?
Безусловно, можно. И если, опять же, верить мемуарам Кончаловского, однажды он попал в Лондон, увидел эти начищенные дверные ручки и понял, что свобода и равенство и братство важнее, чем паёк от режима, который они получали как номенклатурные люди. Ну и кроме того, у Кончаловского запрещали фильмы, в отличие от Михалкова, и, наверное, это тоже играло какую-то роль. Мы все-таки не будем из него делать совсем уж какого-то подонка изначально, который всегда руководствовался только циничными соображениями. А, опять же, не знаю, мне кажется, тот факт, что он взял фамилию Кончаловский, то есть по материнской линии решил как-то себя связать с прошлым, а не по отцовской, все это говорит в пользу того, что он действительно когда-то был западником, больше он не является, он публично в позапрошлом году, после начала войны, отказался от всех западных фестивалей, сказал, что не нужны ему никакие Венеции с Каннами, он прекрасно, готовим дома, короче.
Да, это удивительная эволюция, как бы от Никиты. Никита ничем не удивил, а Андрон, вы правы, он удивил. И действительно, причем-то, знаете, там я перечитывал его «Низкие истины», там такие вообще пассажи русофобии есть, что он пишет о русских людях, там, что там, как типа, когда прилетаешь в Шереметьево, проблема русских людей, что они не черные и не узкоглазые, пишет он. Что если бы люди выходили из Шереметьево, иностранцы, и видели бы там каких-то людей другой расы, они бы понимали, мы в третьем мире. А русские европейцы выглядят как европейцы. Европейцы, в этом их проблема, пишет Андрон Кончаловский. И после этого он, так сказать, нынешняя его эволюция, она, конечно, потрясает.
Нет, лучше вообще не перечитывать эти мемуары, потому что кроме расизма и русофобии, там еще немало мизогинии, они тоже на нем построены, на этом пороке современности, поскольку он сдал все пароли и явки своих женщин, не спросив у них разрешения. Поэтому, да, лучше не перечитывать эти книжки.
Он бравирует, да, он как бы бравирует этим. А вы говорите, вас еще «Дорогие товарищи» разочаровали. В чем там было ваше расхождение?
Нет, «Дорогие товарищи» меня как раз очаровали. Мне казалось, что вот какой важный фильм, антисистемный, про Чукаски, которые так долго замалчивались, и главный фильм неплохой. Правда, в финале чекист оказывался в этой картине самым человечным, что, наверное, было подозрительно, но общий посыл показался важнее. И вот спустя год после этого фильма Андрей Сергеевич начал брать под козырек.
Да. В смысле, ну да, после «Дорогих товарищей» вот это вот. Но там, да, тоже какие-то «Белые ночи», там тоже, там же были какие-то очень вот это вот очарование ракеты и космодромом Плесецкой, вот этой всей, так сказать, близостью власти, близостью военной мощи державы. То есть какая-то ностальгия по державе, мне кажется, и у него тоже присутствует.
На этапе «Белых ночей» это было неочевидно, потому что космос – это романтический миф, без относительно того, чьи именно ракеты в кадре. Тут можно вспомнить фильмы «Космос как предчувствие» или даже, не знаю, «Бумажный солдат», да, которые абсолютно лишены этой имперскости. Поэтому то был не показатель. А то, что происходит в сериале «Хроники русской революции», вот это оно самое.
Раз уже заговорили о «Бумажном солдате», о фильмах новой генерации, насколько дети Михалковых, третье поколение семьи, состоялись в кинематографе? Нет, ну все-таки Анна Михалкова достаточно характерная актриса.
Я думаю, выросла в довольно большую актрису. Опять же, я не поклонница ее таланта, но то, что она сыграла какие-то важные роли, причем в фильмах, совершенно лишенных пафоса ее родственников, например, у Хлебникова, наоборот, близких нам по духу фильмах, этого отрицать нельзя. Надежда Михалкова, по-моему, там пыталась найти себя в режиссуре, но это все было маловразумительно. А еще есть Егор Кончаловский же, конечно, еще же. Но это мрак полный. То есть, он когда-то в 90-е увлекался постмодернизмом, это было смешно, фильмы типа «Антикиллера», но в последнее время он тоже там такой весь государственник, и смысл, который он транслирует, мне было бы отвратительно.
Ну, они там все, да. Мне кажется, что вот это вот следующее поколение советских кинематографистов, да, начиная с Бондарчука, кончая Михалковскими, Тодоровским, это все уже вторично, это все как бы отскок от советского кино. Ничего значимого в этом поколении уже не было произведено.
Ну, каждый кейс, как говорится, индивидуален.
Ну, если смотреть на генерацию.
Смотреть на генерацию, детей. Да, младшие Михалковы, Кончаловские, Германы, Тодоровские, Бондарчуки, дети гениев отдыхают на природе, да, была эта шутка и материал, не помню в какой газете. Вот, поэтому, да, в общем, конечно, не богатыри, не они.
Да, здесь действительно сложно что-то вспомнить. Главное во всем их творческом вкладе, видимо, все же их фамилия. Не столько. Не знаю, у меня лично читал я такие восторженные рецензии, не ваши, конечно, но и меня, честно говоря, ни один из фильмов этих людей не зацепил. Хотя казалось, что они такие все альтернативные, атмосферные. Ну что ж, Зинаид, спасибо большое за этот разговор, за этот рассказ. Попытались мы обсудить и понять, в чем вклад Михалковых и Кончаловского, да, семьи Михалковых в российскую, современную российскую культуру, что занимает, по крайней мере, Никита, такое важное центральное место в этом дискурсе великой русской культуры. Зинаида Пронченко была с нами на связи, а мы продолжим буквально через мгновение.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 80-летию Никиты Михалкова. Говорим не столько даже о его творчестве, сколько о фигуре, о его отношениях с властью и отношениях с властью самого клана Михалковых. К нам по Зуму присоединяется культуролог Ян Левченко. Добрый день, Ян.
Добрый день.
Не хотелось, но придется вспомнить эту зловредную эпиграмму «Не Гафта». Гафт от нее открещивался. «Россия, чувствуешь, лезут, три Михалкова по тебе ползут». Неважно, Гафт, не Гафт, но суть в том, что действительно существует некая культурная номенклатура. В данном случае это вот мы видим некий клан Михалковых с большими очень привилегиями, возможностями путешествовать на Запад. Калитка работает в обе стороны. Уехать, вернуться. Но все равно с неизбежной лояльностью к кормящему государству, которое началось с их отца Сергея. Это что вообще? Михалковы в данном случае это некий такой действительно сословный принцип организации русской культуры?
Ну, мне представляется, что отчасти да, отчасти это продолжение сословной иерархии, сословных историй. Ну, примерно так же, как партийная номенклатура, во что она превратилась, так сказать. Да, это, в общем, продолжение той же самой табели о рангах, которую сейчас буквально возродил Путин, да, так сказать, уже не стесняясь и не возвращая только придворные чины, а вот все, что касается государственных чинов, да, там все эти действительные, реальные, да, и прочие советники. Вот. А в советской номенклатуре этого не было, не было чинов, но тем интереснее она работала. И мне кажется, что как раз в случае с кланом Михалковых, Михалковых, прошу прощения,
да,
это, если... исходить, так сказать, из того, что они сами о себе говорят, и что как бы настойчиво подчеркивается расстановкой ударений во всех справочниках. Наверное, здесь речь идет о сочетании факторов. Во-первых, конечно, советам не был нужен всякий литератор, если вести генеалогию от Сергея Михалкова по кличке Гимнюк, да, с прекрасным народным прозвищем Гимнюк. Не всякий советский литератор подошел бы на эту роль, написать гимн. Это должен был быть популярный посредственный поэт, который заработал себе репутацию детскими стихами, как это было в 30-е годы, в 36-м году, если я правильно помню. «Дядя Степа» — это фурор, это мегаселлер, да, как мы бы сейчас сказали. И дальше пошло-поехало. Фронтовая история, да, значит, военный корреспондент. Симонов тоже был военным корреспондентом, и Симонова тоже могло получиться, но в нем было слишком много лирики и слишком много индивидуальности. Тем более, например, в каком-нибудь Слуцком, да, не к ночи быть помянутым в данном контексте, какой Слуцкий. Это должен был быть настоящий русский человек. Я попытался своим картавым голосом произнести раскатистое «Р», чтобы подчеркнуть эту значимость, эту важность. Наталья Кончаловская, внучка, если я не ошибаюсь, Василия Сурикова.
Да. Да.
Это все русский, это все, так сказать, русский стандарт, будем так говорить. И этот русский стандарт здесь, мне кажется, был выбран по совокупности вот этих факторов. Да. Успешность, карьерность, популярность. Да. Не просто успешность среди определенных кругов, а популярность всенародная, непридуманная. И, конечно, дети... рожденные в такой семье, ну, это уже совершенно определенный тип советского дворянства, которое просто генеалогически продолжает, да, ведь так оно и есть, против правды же не попрешь, продолжает дворянство дореволюционно. Ведь можем же, если хотим, да? Вот это как раз тот самый случай. Известно, что брат Сергея Михалкова, Гимнюка, кажется, Михаил, работал в системе НКВД и тоже стал писателем. Можем, если хотим. То есть служим государству, занимаемся творчеством, пользуемся авторитетом. Ну, вот в таком духе.
Ну, вот здесь, да, действительно, вот дворянство, с одной стороны, потомственное, да, якобы вот эта вся эта история Михалковых. С другой стороны, культурное дворянство, да, вот это вот культурная опричнина, можно сказать, созданная в сталинские времена. И здесь еще раз я вспомню, уж очень мне запомнилось, и нашим зрителям тоже рекомендую, находится в интернете, мы уже с Зинаидой Пронченко обсуждали некролог Григория Ревзина на смерть Сергея Михалкова-старшего под названием «Дворянин союзного значения». где он говорит, что как раз нужен Тредьяковский, чтобы воспеть вот эту вот, так сказать, вельможную карьеру Сергея Михалкова. Что это был человек, который целью своей жизни считал служение государю, и поэтому он нес такое вот государственное достоинство. И нужно воспевать его слогом Тредьяковского. И мне кажется, что Никита, в особенности больше, чем вот этот Андрон, который метался между Россией и Западом, он воспроизводит вот этот вот дворянский стереотип. Ему позволена мигалка, это ему положено по его барскому чину, им положено поместье на Николиной горе. Эти вещи, они как бы даны и не подвергаются сомнению.
Эти вещи даны и не подвергаются сомнению, потому что они являются следствием прохождения через очень частый фильтр разных, порой взаимоисключающих факторов. Ну вот советский писатель, который одновременно является продолжателем дворянского рода. Его сын, который в данном случае Никита Михалков. Сын, который, родившись в семье государственника, свято блюдя государственные заветы, начинает карьеру в кинематографе с разных фрондерских жестов, с фильмов экранизации Селлинджера, да, с фильма, короткометражка, кажется, первая михалковская короткометражка была озвучена музыкой Swingle Singers, да, то есть вокального ансамбля, который исполнял акапелла версии классической музыки.
Да, Баха они исполняли,
то есть,
да.
Баха, именно, да, именно Бах и звучит в этом фильме «Девочки и вещи». И вот это все вместе создает такую взрывную смесь, часто парадоксальную, потому что что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Вот все остальные быки, а здесь есть такая вот особенность, такая особенная стать, которая сейчас проявилась тоже в очень особом уровне сумасшествия.
Так сказать, ну да, во всей этой бесогонной теме.
Да, но это ведь все тоже не, ну как бы сказать, это все такая тщательно выстроенная драматургия, это продолжение маркетинговой концепции, которая просто меняется, ну, мы меняемся вместе с временем, да, времена меняются, мы меняемся вместе с ними, вот так вот происходит.
А с другой стороны, Ян, да, я вот хочу сказать, что в России какие-то вещи все же не меняются, и вот это что? Это уникальный российский институт отношения самодержца, отношения царя, власти и культуры. Николай I и Пушкин, Сталин и Булгаков, Путин и Михалков – вот это вот какая-то личная уния. Я даже в мире не нахожу таких аналогов того, что государство берет на себя вот эту вот задачу личной унии с тем, кого оно назначает первыми гимнописцами, баснописцами.
Ну, это просто своего рода реликт, такой реликт средневековых отношений самодержца с поэтом, который его воспевает. Это, в общем-то, пролонгирование тех взаимоотношений, которые постепенно начали уступать профессиональному институту литературы и профессиональной культуре в широком смысле, уже начиная с раннего нового времени в Западной Европе. Начали появляться какие-то буржуазные институты, которые позволили людям отделиться от этой прямой зависимости между монархом и его гимнописцем. А в России по разным причинам, да, сейчас у нас нет времени эти причины обсуждать, в них вдаваться, тут есть и православный компонент, след, я бы сказал, да, и есть след в целом политического устройства, которое тоже, на мой взгляд, теснее связано с православием, чем принято думать. Так вот, в России просто эти отношения пролонгируются. Это не значит, что это уникально для России. Это кажется уникальным, потому что это просто очень задержалось.
То есть это часть архаики.
Это очень архаичная практика, да. И действительно, если бы не этот вызывающий архаизм, то тогда у России бы не было этого эффекта уникальности и не было бы иллюзии особого пути. Потому что иллюзия особого пути возникает как раз из-за того, что невозможно подобрать аналоги, и кажется, что больше нигде такого нету.
Аналогов нет, да.
И, да, аналогов нет, да, и так далее. То есть вот в разных местах можно ставить слова.
Да.
Вот. В общем, вот такой эффект, да, и это именно реликт средневековых
отношений. Реликт, но с другой стороны, Ян, мне кажется, что это тоже и говорит несколько о российской власти, как в свое время, в своем роде даже не литература центричная, а культура центричная. Это власть, которая постоянно апеллирует к великой русской культуре, которая считает своей задачей эту культуру пестовать и поддерживать, и, собственно, писать эту культуру. Да, это как 48-й год, когда сидит Жданов, собирает советских композиторов и показывает им это буржуазные аккорды и социалистические аккорды. То есть, когда Николай называет себя цензором Пушкина. Вот, может быть, здесь тоже какое-то вот это вот то, что власть творит миф о великой русской культуре, и, соответственно, наверное, Путин приедет снова пить чай с Михалковым.
Власть, безусловно, творит этот миф, потому что культуру управлять проще. Дилетанты могут беспрепятственно вторгаться в культуру, в отличие, например, от экономики и промышленности, в отличие от производства, в отличие от каких-то технологичных сфер, которые требуют компетенции. Культура, на первый взгляд, это, в общем, ну, любой разберется, любой может писать стишки, марать картинки, значит, малевать что-то там, я не знаю, набирать собачий вальс на пианино. Да? Любой. Очень низкий порог вхождения в культуру, поэтому власть бесчинствует в тех областях, в которых она чувствует себя безнаказанно. И возникает именно этот эффект. Потому что попробовала бы она побесчинствовать в том, что касается разработки стратегических бомбардировщиков. У нее, так сказать, не получится. Поэтому приходится набирать собачью власть.
Ну да, и в результате выходит такой феномен, что культура является неким таким стратегическим ресурсом. От имени великой культуры творятся в том числе и великие злодеяния, и империализм. Ну как же, это великая русская культура, соответственно, мы должны ее проецировать на подшефные нам народы и территории.
Конечно. И это полигон произвола. Культура – это полигон произвола, это продолжение, да, так сказать, поскольку это неостановимо, в отличие от технологичных областей, где есть стеклянный потолок, или даже не стеклянный, а вполне себе непрозрачный. Культура безбрежна, в ней можно бесчинствовать сколько угодно. Поэтому она является полигоном произвола, полигоном колониализма. Можно творить все, что угодно. Можно любую бездарность объявить высочайшим достижением, топом, так сказать, главным результатом развития многовековой русской культуры, да, то, что творится сейчас, например. Там условно можно какую-нибудь Z-поэзию или сборники военкоров обозвать аналогами русских летописей, да, потому что они же тоже ведут свою летопись событий. Да, вот, вот так. Это так, безусловно. И какие-нибудь заезжие таланты, которые на Интервидении исполнили песни, да, могут быть объявлены, ну, я не знаю, аналогом Адама Алиария, который оставлял записки о России в 17 веке. Вот они взяли интервью для телевидения, да, для передачи «Пусть говорят». И вот говорят, вот записки иностранцев по России. Ведь это то же самое, это продолжение этой традиции. Это может продолжаться бесконечно, потому что это поле полного произвола, которое ничем не сдерживается, кроме внутренней воли и стыда. А когда его нет, значит, это не сдерживается ничем.
Ну да, в общем, культура действительно в данном случае – это такой стратегический ресурс. Вспоминается Пелевин с его как-то ракетный крейсер «Идиот», который, да, спускается в Североморске со стапелей. Ян, спасибо большое за этот рассказ. Ян Левченко, культуролог, журналист, был с нами на связи по Зуму. Ну, от себя хочу поздравить, наверное, юбиляра Никиту Сергеевича Михалкова и пожелать ему долгих лет жизни, чтобы он дожил до следующего правителя России, которому, я уверен, он присягнет точно так же верноподданнически, как он присягал всем предыдущим правителям. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода» всегда поверх барьеров.